Глава 42. Указанный адрес, как ни странно, снова привел меня в город утех. Я оставил автотакси в двух кварталах к северу от нужного места и последнюю часть прошел пешком, не в силах стряхнуть до конца странное ощущение, что все части соединились, словно космическая реальность внезапно проступила сквозь реальность земную и стала видна невооруженным глазом. Квартира, которую я искал, находилась в подковообразном здании, в центре которого была взлетно-посадочная площадка из растрескавшегося и поросшего сорняком бетона. Я сразу же нашел среди ряда убогих наземных и летающих транспортных средств нужный мне микрокоптер. Кто-то недавно выкрасил его в пурпурно-красные тона, и хотя аппарат по-прежнему устало припадал на одну сторону брюха, на носу и хвосте сверкало новое дорогое сенсорное оборудование. Я кивнул, соглашаясь с собой, и по наружной лестнице поднялся на второй этаж. Дверь квартиры номер 17 открыл 11-летний мальчишка, встретивший меня взглядом, в котором сквозила неприкрытая враждебность.
«Да».
«Я бы хотел поговорить с Шерил Босток».
«Её нет дома!»
Вздохнув, я почесал шрам под глазом. «Мне кажется, это не соответствует действительности. Её коптер стоит во дворе, ты её сын Даррелл, и она вернулась с ночного дежурства около 3 часов назад. Передай, что с ней хотят встретиться по поводу оболочки Банкрофта».
«Вы из полиции?»
«Нет, просто хочу с ней поговорить. Если она сможет помочь, возможно, это принесёт ей какие-то деньги». Мальчишка пару секунд таращился на меня, затем закрыл дверь, не сказав ни слова. Было слышно, как он зовёт мать. Я ждал, борясь с желанием закурить. Через 5 минут Шерил Босток, одетая в свободный сарафан, чуть приоткрыла дверь своей квартиры. Её синтетическая оболочка выглядела ещё более равнодушной, чем её сын. Однако в данном случае безразличная расслабленность мышц не имела отношения к её самочувствию. В дешёвых синтетических моделях группам мелких мускулов требуется какое-то время, чтобы прогреться после сна, а Шерил Босток, несомненно, купила оболочку на распродаже залежалого товара.
«Вы хотели меня видеть?» — произнёс неровный синтезированный голос. «В чём дело?»
«Я частный следователь. Работаю на Лоренса Банкрофта», — сказал я как можно мягче. «Мне бы хотелось задать несколько вопросов относительно вашей работы в Центре хранения психической информации. Вы позволите зайти?» Шерил Босток издала неопределённый звук, и я подумал, что она не раз пыталась закрывать дверь перед непрошенными гостями. Безуспешно. «Много времени я у вас не отниму». Пожав плечами, она распахнула дверь. Пройдя мимо неё, я попал в опрятную, хотя и скудно обставленную комнату, самым значительным предметом в которой была чёрная панель развлечений. Система возвышалась на ковре в дальнем углу, словно какой-то механический идол, а остальная мебель почтительно ютилась вокруг. Как и краска микрокоптера, панель развлечений выглядела совершенно новой. Даррелл куда-то исчез. «Неплохая система», — заметил я, подходя к панели развлечений и изучая дисплей. «Давно она у вас?»
«Так, не очень».
Закрыв за нами дверь, Шерил Босток неуверенно застыла посреди комнаты. Её лицо постепенно пробуждалось, и теперь на нём появилось нечто среднее между недоуменной сонливостью и подозрительностью.
«О чём вы хотели поговорить?»
«Вы позволите мне сесть?» Она без единого звука указала на зверски замученное долгим использованием кресло, а сама устроилась напротив, на диванчике. В вырезах сарафана проглядывала неестественно розовая синтетическая кожа. Какое-то время я молча смотрел на неё, пытаясь определить, хочу ли я всё-таки довести до конца то, зачем пришёл.
«Ну?»
— Шерил Босток нетерпеливо махнула рукой.
«Что вы желаете спросить? Вы разбудили меня после ночного дежурства. Так что, черт побери, надеюсь, у вас были на то веские причины».
«Во вторник, 14 августа, вы зашли в камеру хранения оболочек семейства Банкрофтов и ввели клону Лоренса Банкрофта полный гипноспрей какого-то препарата. Шерилл, мне бы хотелось узнать, что это было». Последствия моих слов оказались более драматичными, чем я ожидал. Искусственные черты лица Шерилл Босток судорожно задергались, и она отшатнулась назад, будто я замахнулся на нее дубинкой для разгона демонстрантов.
«Это входит в мои обычные обязанности», — пронзительно взвизгнула Шерилл Босток. «Я имею право делать клонам инъекции химических препаратов».
Казалось, говорила не она сама. Ее уста лишь воспроизводили то, что заставил выучить кто-то другой. «Это был синоморфестерон?» — тихо спросил я. «Дешевые синтетики не бледнеют и не заливаются краской». И все же выражение лица Шерилл Босток выдало ее чувство не менее красноречиво. Она стала похожа на перепуганное домашнее животное, брошенное хозяином.
«Откуда вы узнали? Кто вам сказал?»
Ее голос, повысившись, перешел в жалобные всхлипывания.
«Вы не можете этого знать! Она сказала, никто и никогда не узнает об этом!»
Закрыв лицо руками, она рухнула на диван, заливаясь слезами. Услышав плач матери, из соседней комнаты прибежал Даррелл, но, помявшись в дверях, видимо, решил, что ему лучше не вмешиваться. Он остался стоять в проеме, испуганно следя за мной. Подавив вздох, я кивнул мальчишке, стараясь всем видом показать, что ему нечего бояться. Осторожно приблизившись к дивану, Даррелл прикоснулся к плечу матери, и та вздрогнула, словно от удара. Всколыхнулись воспоминания, и я поймал себя на том, что выражение моего лица становится холодным и мрачным. Я попытался улыбнуться, но улыбка получилась нелепой. Я кашлянул. «Я не собираюсь делать вам ничего плохого. Я просто хочу знать». Потребовалось не меньше минуты, чтобы мои слова проникли сквозь паутину ужаса и отложились в сознании Шерилл Босток. Потребовалось еще больше времени, чтобы она взяла себя в руки, вытерла слезы и посмотрела на меня. Даррелл недоверчиво стоял рядом с ней, гладя ее по голове. Стиснув зубы, я попытался сдержать накатывающиеся воспоминания о том, каким был я сам в 11 лет. Я ждал.
«Это была она»,
— наконец с трудом вымолвила Шерилл Босток. Когда я обогнул крыло виллы «Закат», выходящее к океану, мне навстречу шагнул Кёртис. Его лицо потемнело от ярости, руки стиснулись в кулаки. «Она не хочет встречаться с тобой!» — прорычал он. «Уйди с дороги, Кёртис», — спокойно произнес я. «А то тебе будет больно». Кёртис встал в стойку карате.
«Я сказал, она не хочет!»
В этот момент я ударил его ногой в колено, и он рухнул на землю. Второй удар ногой отбросил Кёртиса на пару метров вниз по склону к теннисному корту. Не успел он остановиться, как я уже сидел на нем верхом, придавив коленом к земле и держа за волосы.
«День у меня сегодня выдался плохой», — терпеливо сказал я. «А ты делаешь его еще хуже. Так вот, сейчас я отправляюсь к твоей хозяйке. Наш разговор займет минут 10, после чего я уйду. Если у тебя есть хоть капля здравого рассудка, ты постараешься не попадаться мне на глаза».
«Да пошел ты к чертовой!»
Я что из силы потянул за волосы, и Кёртис взвыл.
«Кёртис, если ты пойдешь следом за мной, я сделаю тебе больно. Очень больно. Ты понял? Сегодня у меня нет настроения терпеть выходки такого пустобрёха, как ты».
«Оставьте его в покое, мистер Коуч. Неужели вам никогда не было 19 лет?»
Оглянувшись, я увидел Мириам Банкрофт, стоящую с руками в карманах свободного костюма песочного цвета.